Слава Богу. Когда мы собирались по домам, делали молодежные служения, то исполнение под гитару это было, ну, такое крутое, потому что у нас классический хор был, и в общем служении не разрешали нам на гитаре. Тогда было строго. Мужчины сидели, как украинцы, с одной стороны, женщины с другой. Но слава Богу, Бог-то все равно был с нами. Бог независим от этих порядков, он зависим от того, насколько мы жаждем. Амен. Слава Богу. Хорошо. Мы приближаемся к концу года. Наверное, чем старше мы становимся, во всяком случае, человек, когда старше, для него время быстрее как-то движется, наверное. Я помню, в детстве этот день долгий был, а сейчас как-то время летит, летит. Я и все вы, наверное, разговаривал с, ну, не с такими уже старыми, как я, а постарше людьми, которые по 80 лет уже прожили. И если их спрашиваешь, они говорят, жизнь пролетела как... И оно действительно, чем ты старше ты становишься, ты понимаешь, что как быстро жизнь вообще-то прошла. Да? Но, в принципе, мы хорошую песню пели, да, мы здесь странники и пришельцы. И поэтому наша цель-то не здесь, не долгожительство, а быть с ним. Амен. И поэтому вот апостол Павел четко понимал, он говорит, я бы сегодня, я готов оставаться здесь, это его воля, но я лично, меня здесь ничего не держит. Да? Это правильное состояние на самом деле христианина. Да, пока мы здесь живем, мы должны работать, мы должны содержать семью, все остальное, но не углубляться, не укореняться в этой земле, мы должны укореняться во Христе. Чтобы никакие ветры, бури, испытания нас не вырвали из Христа. А в этой жизни мы будем столько, сколько Господь нам отмерил. И это правильное состояние. Когда мы знаем, что, как в Библии написано, «дни жизни моей в руке твоей». Слава Богу. Когда мы это знаем, тогда... Мы не волнуемся за наше долголетие или недолголетие, а важно, чтобы быть с ним. И этот год скоро закончится, уйдет в вечность, и его не вернешь. Наступит следующий год. Мы не знаем, что принесет следующий год. У людей сегодня страхи, Европа... беженцами захвачено без боя, так информацию говорят. Ну, я не знаю, может, что-то и происходит, но я как жил, так и живу в Германии. Не знаю, где эти беженцы, чем они занимаются. Может быть, и есть, но не вижу как-то. Но послушал российские новости, страшно жить стало. А живу нормально, а послушаю страшно, ну не поймешь, как жить сегодня. Поэтому не надо слушать новости, надо просто слушать благую весть. Амен. А благая весть говорит, да, это все будет, но не переживайте, поднимите головы, приближается ваше избавление. Вот что говорит благая весть. А люди будут издыхать от грядущих бедствий, от этих информаций. Люди сегодня в депрессиях. А нам что? Мы не сможем сами спланировать, как прожить в этой жизни, чтобы избежать каких-то там ситуаций. Если наша жизнь в руке Божьей, то мы в правильном положении. Поэтому пусть Господь благословит нас все больше и больше доверять, наоборот, чем скажем, тревожнее время, тем больше надо сближаться с Богом. Это естественно, даже Библия говорит, чем выше скорбь, тем ближе Бог. Да? И всегда, когда в бедственные времена, люди начинают почему-то искать Бога. Потому что они верят, что никто ничего не может изменить. Но Бог – это реальная сила. Я сегодня хотел вместе с вами рассмотреть один интересный момент. Книга «Деяния апостолов», все ее читали. Это очень интересная книга, полезная книга. В принципе, это информация как бы о том, как первая церковь проходила испытания, о том, как первая церковь начинала двигаться, какие события происходили и так далее. И я, как и вы, не раз читал эту книгу, но, как вы сами знаете, иногда ты читаешь, и что-то по-новому в тебе начинает новое размышление, что-то Господь показывает. И я сегодня хотел вместе с вами коснуться речи Стефана перед Синедрионом. Это не проповедь, это речь, ответная речь на обвинение. И вы знаете, вы помните, Иисус сказал, что не бойтесь, когда будут вас приводить на судилище, не думайте, о чем говорить, да? Помните? Дух Святой даст вам слова. И вы знаете, я читаю эту его речь, так глубоко осознал, насколько действительно это Дух Святой его устами говорил. И кому он говорил? К Синедриону. Синедрион возглавлял первосвященник, и там были священники. Что же происходило? Вы знаете, о Стефане говорится очень мало. В 6 главе говорится, что он был исполнен силы, он был исполнен веры, он совершал чудеса и знамения. И речь его отличалась. Так же, как помните, когда Иисус говорил, все замечали, что он говорил не как книжники и фарисеи, да? А он говорил как власть имеющий. И здесь в 9 стихе 6 главы говорится о том, что иудеи разных, скажем, происхождений или разных мест, здесь говорится, некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии, то есть с разных мест, которые в России жили евреи, приезжали в Иерусалим, и вот у них были у каждого свои особенности, как и сегодня, но их что-то объединило, они не принимали то, что проповедовал Стефан. И между ним и этими людьми возникал или возник спор, как говорит Писание. Но они не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Здесь Писание говорит, что дух через него говорил. Да? И когда они могут противостоять, что же они сделали, подговорили, нашли лжесвидетелей и стали обвинять, что он плохо говорит о Моисее, о законе. Толпа возбудилась, его схватили, повели на Синедрион. Перед Синедрионом они уже дальше лгут, и здесь говорится, что он плохо говорил на сие место, то есть на храм, и также на закон, и далее 14 стих 6 главы говорит: «И мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие», то есть храм, помните, да, Иисус об этом говорил, «и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Итак, обвинение налицо, в то время религиозный суд, он был жестокий, строгий, но единственное, что, как Иисус, они не могли официально предать смерти. А со Стефаном как-то они быстро впоследствии разобрались, если вы знаете. Итак, затрагивается кто? Моисей, затрагивается закон, затрагивается храм. Это святыни для Израиля. И сегодня, и в те времена это все. Плохо говорить, хулить Моисея, закон и храм. Это смерть, все. Разговоров нет. Но интересный момент, прежде чем мы перейдем к тому, как говорит Стефан, 15 стих заключительный говорит: «И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, на кого? На Стефана, видели лицо его, как лицо ангела». Интересный момент. Трудно представить, если действительно человек преступник, да? Негодяй, его представили перед судом, не будет же его лицо выглядеть как лицо ангела. Согласны с этим? Потому что если человек живет то, что внутри у человека, то и наружу, да? Если человек преступник, у него лицо другое. Они страшные. Да? Помните, это в России был фильм, как же он назвал? «Джентльмены удачи». Да? Там он... Сколько я перерезал, да, и так далее. Там ужас сразу, все, уже жить неохота, да. А здесь лицо ангела, то есть уже Бог показывает, что это святой, чистый человек. Он ничего плохого не делал, да. Ну, ясно, понятно. Но идут обвинения. Что делает первосвященник? Конечно, он задает вопрос, так ли это. И теперь давайте перейдем к 7 главе, 2 стих, начало, что говорит Стефан. «Но он сказал: мужи, братья и отцы». Итак, с чего начинает Стефан? Он говорит: мужи, братья и отцы. Хотя окружающая толпа далеко не выглядела как братья. Да? Они, дыша угрозами, а он говорит: мужи, братья и отцы. О чем говорит? Он свободный, он не наполнен злом и ненавистью, как они. И он понимает, что они действительно братья, это иудеи, это дети одного отца. И он обращается к ним как к братьям, как к старшим, как к отцам, как к мужьям. То есть он был молодой, и он с почтительностью обращается к Синедриону, к окружающим людям. И заметьте, что он не начинает говорить: нет, это неправда, я не говорил плохих слов, меня оболгали. А почему? Смотрите, он доверился Богу, и Дух Святой через него начинает говорить. Что говорит Дух Святой? Давайте первую мысль, продолжение второго стиха. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую я покажу тебе». Итак, с чего начинает он? Он говорит, что Бог славы, то есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, вечный Бог, явился кому? Авраам. И здесь сразу... Знаете, потрясающее откровение. Кто был Авраам? Один из многих язычников. Он поклонялся Богу Луны. Он был арамеянин. Кстати, он не был евреем. Он был арамеянин. И Бог явился к нему. О чем это говорит? Не Авраам нашел Бога, а Бог явился к нему. Аллилуйя. То, что ты здесь сидишь, это не твоя, не моя заслуга. Он тебя искал, и Он тебя нашел. Амен. Это величайшее откровение. Это нужно всегда помнить, что Бог проявил инициативу. Это Бог пришел к Аврааму, а не Авраам такой могущественный, отец народа израильского, и поэтому все круто. Нет. Он был язычник, и Бог явился к нему. И Писание говорит, Авраам поверил Богу, и тогда это вменилось в праведность. Через веру, а не через какие-то дела. Авраам не заслужил, чтобы Бог к нему пришел. Бог к нему пришел. А он, поверив, получил праведность от Бога. Аллилуйя. Точно так же, как Иисус пришел к нам, и мы через веру теперь имеем праведность, святость, Его праведность, Его святость. А наша праведность, как запачканная одежда. Амен. И что же говорит тогда, мы все не будем читать, это очень длинная глава, я постараюсь коротко, но коснуться всей темы. И он дальше говорит, что Бог привел его в Ханаан, и там его назвали иври, пришелец. То есть еврей означает пришелец. Это образ жизни, а не национальность. Теперь это национальность. Но вначале это образ жизни. Поэтому Петр говорит, умоляю вас, как странников и пришельцев. Потому что мы все здесь странники и пришельцы. Хотя и неверующие то же самое. Только они этого не знают или не хотят знать. А мы-то знаем. А кто такие странники и пришельцы? Кто такой иностранец? Это тот, который временно живет в этой стране. Но его на... где-то родина, да? Поэтому наше жительство где? На небесах, откуда ожидаем и Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит сообразно славному телу Его, и так вечно с Ним будем. Аллилуйя! Подарите Ему аплодисменты. Аллилуйя! У нас будет 100% такое тело, как у Иисуса. Представляете? Ученики спрятались, Иисус зашел, говорит, мир вам, шалом. И у нас будет такое же тело. Только у Иисуса будет отличаться, у него будут раны. А у нас будет совершенное тело. Без каких-то недостатков. Это круто, если говорить так. Да. Слава Богу. И поэтому смотрите, но когда Бог привел Авраама на Ханаан, Он ему показал и сказал, что ему и его потомкам даст эту землю. Но при жизни Авраам не получил эту землю. При жизни он не получил. И тогда Бог сказал Аврааму, помните, Он сказал, у тебя будет потомка, как звезд на небе, как песку на море. И народ, который от него произойдет, он будет в порабощении лет 400, помните, да? Так сказал Бог Авраам, когда у него еще не родился Исаак. Еще сына даже не было. Вот как Бог делает. Вопрос веры, а не вопрос заслуг каких-то. Да? И как народу израильскому попасть в Египет? Интересно, Бог делает историю. И тогда Стефан говорит, от Авраама все-таки родился Исаак, от Исаака родился Иаков, от Иакова кто? 12 патриархов, да? И потом он говорит, интересно, 9 стих, патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Кто продал? Патриархи. Кто такие патриархи? Это не патриархия Руси, не путайте, это не Алексий. А патриарх означает родоначальник колена, а у православных это теперь титулы там духовные, но звучит так солидно, патриархи. Итак, патриархи из зависти продали его. Интересное сравнение. чуть-чуть события несколько назад, Иисуса точно так же, что? Кто? Священники. Да? А? Параллельно. Кто его? Священники пришли по Пилату, не простой народ израильский. А? Патриархи, то есть священники, пришли и продали. Окей. И теперь смотрите. Но интересная заметка, 9 стих, последнее слово. Но Бог был с ним. Аллилуйя. Вот что важно. Не важно, что вокруг происходит. Важно, когда Бог с нами. Да? Если Бог за нас, то кто против нас? И теперь он говорит, что же произошло? Но Бог его защитил. Бог его избавил от всех скорбей. Немало было. Вы знаете историю Иосифа. Но он его делает через все эти обстоятельства, выводит на то, что он стал вторым фараоном после фараона. Да? С какой целью Бог это делает? Потому что Бог, видя наперед, он знал, что придет времена голода. И он дает мудрость Иосифу, дает ему откровение, толкование снов, что фараон увидел в нем Дух Божий и дает ему власть. И за 7 лет изобилия он собирает столько урожая, что мог спасти весь тогдашний мир, включая семью Иакова. Аллилуйя. Почему Иосиф является прообразом Иисуса Христа? Иисус спас не только Израиль, но и весь мир. Амен. И тогда и написано, к Иосифу приходили, не к фараону, а приходили к Иосифу и покупали хлеб. Помните, да? С разных стран, не только египтяне. И Иаков услышал, что в Египте есть хлеб. Послал сыновей, он их узнал, а когда второй раз пришел, он им открылся. Да? И как здесь Дух Святой через Стефана говорит, что Иаков пришел в Египет и узнал фараон все семейство Иакова. Итак, смотрите, что после этого происходит. Народ израильский живет там, размножается, размножился до определенных, мы не знаем, размеров, но египтяне поняли, что их становится
все больше.
Больше. А теперь задумайтесь над таким моментом, как это могло быть. Представьте себе, их пришло 75 человек, а Египет существовал много уже столетий. Ну, предположим, у них было военное число, ну, скажем, ну, пусть миллион, да? Этот миллион размножался же, правда же? А 75 человек начали размножаться и перегнали их. Как это возможно?
Без Бога никак.
Без Бога никак. Фараон исполнился страхом, что делает? Приказал всех мальчиков новорожденных убивать. И 20 стих говорит, в это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараона и воспитала у себя как сына. Эта информация очень короткая, но давайте проанализируем, как это может быть. Давайте представим, дочь фараона случайно вышла покупаться. Ну вдруг, почему-то. В этот момент, когда корзинка плыла, а почему она плыла прямо сюда, корзинка, кто же ее направил? За всем стоит Бог, да? А теперь представьте себе, дочь фараона открывает, надо же, не кукла, а ребенок живой, причем еврейский. Она же знает, что папа фараон сказал. Или не знает она? А теперь смотрите, в то время фараон был Бог во плоти, и нарушить его слово не имел права никто, включая жену и дочь, и сына, кого угодно. Так или нет?
Да.
Это просто нереально. А здесь, смотрите, она приняла как сына, и папа согласился, и все о, ну, классно, ну, бэби, хорошо, да? Откуда вдруг? В то время, как других убивают, а этого не принимают, и он стал свой, он, его научили все мудрости египетской, ему все раскрыли, шпион, ну, свой. Интересный момент, да? Кто это сделал? Кто закрыл глаза фараону? Кто это сделал? Это Бог. Амен. Потому что Бог не человек. Это, прервусь и скажу, от самого начала, от сотворения мира, это план Божий. Это не заслуга Авраама, это не патриархи, это не Моисей. Это Бог. Амен. И теперь смотрите, когда ему исполнилось 40 лет, ни раньше, ни позже, 40 лет он вдруг вспомнил, пойду схожу к братьям. Интересный момент, а до этого что? Ну, молодой был, развлекался. 40 лет чуть-чуть того, слушать, да, сходить, посетить братьев, да. Приходит туда, смотрит, египтянин бьет еврея, он раз этого египтянина. Закопал. На следующий день он думал, что поймут братья, да? Что Бог его рукой хочет. Это же круто, да? Для евреев было бы. О, свой человек. Второй после фараона. Это же нормально. Он же что-то может изменить. Да? Он на следующий день, недалеко не уходя, на следующий день приходят два еврея между собой. Ну, обычное дело. Два еврея между собой. Ну вот.
Хорошо, я
тут. Еще раз грозь.
Хорошо, я один.
Да. Кто в Израиле был, это нормально. Но это не только евреи, это все. Итак, два еврея. И он не может понять. Говорит, стойте, примеряет их. Но тот, который посильнее бил там слабого, говорит, а, кто поставил тебя судить? Хочешь меня убить, как вчера египтянина? Все, Моисей понял. Что он понял? Что его сдадут. А тогда его тогда уж точно казнят. Он убежал. И за этим стоял тоже Бог, потому что он формировал его как личность. Он 40 лет еще готовился, и когда ему было 80 лет, только тогда Бог его послал. Итак, интересно, смотрите. 35 стих, интересная мысль. «Сего Моисея, которого они отвергли». Кто отверг? Израиль, в лице вот этих вот, которые сказали, ты хочешь нас судить? Сказав, кто тебя поставил начальником, судьей? Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. Смотрите, интересная мысль. Давайте представим себя на месте Моисея. Они его отвергли, а Бог ему говорит, иди к ним. Кому? Вот кто бы пошел, ты бы пошел туда, где тебя, ну, мягко говоря, не уважают. Тебе открыли дверь, с лестницы спустили, сказал, до свидания. А ты приходишь, я пришел, и Господь сказал, я вас спасу. Но смотрите, как Бог действует. Интересный момент. А теперь смотрите, Израиль отверг Иисуса, да? А Бог послал его кому? В первую очередь, погибшим, детям, овцам, дома Израилева. Иисус снова придет в Иерусалим. Всему свое время. Здесь передается не только история Израиля, а если внимательно, это история спасения рода человеческого. Теперь дальше смотрим. Что сделал Моисей? Он через чудеса, знамения, которые Господь дал, вывел народ израильский из Египта. А теперь смотрите. А что Дух Святой через Стефана подчеркивает? 37 стих. Это тот Моисей, не другой Моисей, это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, слушайте, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его, слушайте. Теперь смотрите, это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать вам. А теперь мысль, Дух Святой говорит, которому отцы наши, то есть предыдущие поколения, не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту. И захотели сделать золотого тельца. Помните, да? И они даже Аарона к этому принудили. И поклонялись этому идолу. А теперь смотрите. 42 стих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. Не имеется в виду ангелам, а поклоняться Луне, поклоняться звездам, это все было в язычестве. Теперь смотрите, воинству небесному, как написано в книге пророков, дом Израилев, приносили вы мне за колание жертвы в продолжение 40 лет в пустыне? Вопрос. Ответ. Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилон. Что исполнилось? Израиль жил на обетованной земле, но периодически впадал в поклонство. Разделение Израиля на два государства произошло. В 722 году до нашей эры израильское государство, 10 колен были захвачены Ассирией и уведены в плен. Туда нагнали до 15 разных народностей. Они смешались с теми евреями, которые остались, и появилась новая нация – самаряне. Помните, Иисус разговаривал с самарянкой. Самаряне построили свой храм на горе Герозим, противовес Иерусалимскому храму. Помните, когда она говорила, отцы наши поклоняются здесь, а вы говорите, в Иерусалиме должны поклоняться. Это целая история. А потом и Иудея была захвачена в 480 году и введена в пленение. И 70 лет иудеи были в Вавилонском пленении. Храм был разрушен. Все исполнилось. И это говорит кто? Простой человек. Кому он говорит? Первосвященникам, Синедриону, которые знали закон. А теперь давайте посмотрим. И он говорит, что они с собой взяли. Они из Египта захватили предметы поклонения. Да? Что это за звезда, не буду спорить, но есть сходится во мнении, что звезда Давида, ее в Библии нету, и это одна из... Я не утверждаю это, не важно. Но знаю одно, флаги государства не имеют никакого значения. В Израиле такое же светское государство, как правительство, как и везде. Поэтому нам поклоняться флагам не нужно. А теперь смотрите. Далее он говорит о том, что о Давиде, что Давид пожелал построить, если там была скиния, то он построит храм Богу. Соломон построил этот храм. А теперь слушайте внимательно. 48 стих. Но Всевышний не в урокотворенных храмах живет, как говорил пророк. Небо престол мой, и земля подножия ног моих. Какой дом созиждете мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Вопрос. Не моя ли рука сотворила все сие, говорит Господь. А теперь смотрите. Все это он подвел, и я думаю, что для священника, первосвященника, всего Синедриона, до этого момента слышалось хорошо. Он говорил о ком? Об Аврааме. Это почитаемый персонаж, так? Дальше кто? Следующий идет. Иосиф. Иосиф. Для израильтян. Без Иосифа нет истории Израиля. Это так. Далее. Моисей. Закон. Пророки. А он что сказал? А Моисей сказал, когда придет пророк, которого Бог пошлет, его слушайте. Помните? Вы помните, когда Петр, Иоанн и Андрей были на горе Преображения, и Петр увидел Иисуса, который преобразился, и вдруг является Моисей и Илия. Помните, да? И Петр в восторге, переполнен благоговением, говорит, давай построим трекущий Иисусу и этим Моисею и Илие. И что тогда голос Божий сказал? Это сын мой возлюбленный. В нем мое благоволение. Кого слушаете?
Его.
А что с ними? А их роль закончилась. А законы, пророки, великие Иисусу Христу. И когда пришел Христос, то теперь только его надо что? Слушать. А он говорит, отцы не слушали Моисея тогда, сделали идола. А теперь смотрите, 51 стих. Давайте внимательно. Жестоковыйные. Люди, это он уже обращается к ним, к Синедриону, смотрите. Жестоковыйные. Люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противились кому?
Духу
Святому. Как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие кого? Праведника. О ком он говорит? Об Иисусе, о Мессии, да? А Моисей сказал, его слушайте. И этими словами что говорит Стефан? Так кто же поносит закон? Кто же поносит Моисея? Это они поносят, потому что не принимают то, что он сказал. Слушайте праведника, а они не слушают. Так кто же нарушает святыню, как не они? А теперь слушайте дальше. Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили его. Это не Стефан сказал, а кто сказал? Бог. И казалось бы, момент. Надо каяться. Факт налицо. Истина. Правда же? Бог обличает. Нормальная реакция должна быть покаяние. Но каждый из нас знает, когда мы еще были грешниками, не каждый из нас сразу, когда мы услышали обличение, сразу обрадовались, начали каяться, да? Мы искали там, оправдание, или еще, да кто ты такой, или мало ли чего. Кто-то и сразу, слава Богу. А теперь смотрите, до этого они слушали, им было классно, Авраам, Иосиф, Моисей, Давид, Соломон, все, храм построен. А тут? Что происходит с этими людьми? А теперь продолжаем. А Стефан все еще лицо ангела. А у этих лицо... Я могу себе представить, во что оно превратилось. Давайте почитаем, какими лица стали. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Я не думаю, что это были ангельские лица. Ну так или нет, да? А кто они? Это первосвященник и все остальные. А теперь смотрите, Стефан же, он настолько был в благодати Божией, этот человек нормально не может таким быть, да? Смотрите, Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. И это была последняя капля для этих людей. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои. Дьявол не хочет слышать правду. Затыкали уши свои. Им настолько было страшно слышать, что Стефан видит Иисуса одесную, а не живого. Предали смерти, как преступника, который восстал на святыню, называет себя Сыном Божьим и так далее, и царем иудейским. Что происходит? И единодушно. Что такое единодушно?
Вместе.
Все вместе. Ни один не остался в стороне. Единодушно устремились на него. Какая цель была их? Тут уже они не пошли к Понтию Пилату. Они не устроили публичный процесс. Почему-то здесь они не испугались, что им нельзя выносить смертный приговор. 59 стих говорит. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой. И преклонив колено, воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха сего. И сказав сие, умер, почил». Стефан, первый мученик за свидетельство Иисуса Христа, вошел в историю. О нем очень коротко сказано, но потрясающая речь, которую Бог через него произнес, не только для тогда Синедриона, и для всех остальных, но и для нас. Но вы скажете, а что нам, не евреям, какая, это евреи, они-то распяли. Во-первых, мы должны понять, это план Божий. И наше спасение без Авраама, без Иосифа, без Моисея, без Давида, без Соломона, без храма, не состоялось бы. То есть, это истина. Это план Божий. Что сделал Дух Святой? Он показал, что это план Божий. И нет заслуги ничьей. Нет заслуги Авраама, что он был призван. Иосиф не сам попросился, продайте меня в Египет. Я там это устроил переворот. Да? Хотел его
собирать?
Очень. Он всю ночь кричал, братья, да, я же брат вас. А они его вытащили. А Моисей договорился, выбрал своих родителей, сказал, вот среди них я рожу, родюсь, не знаю как, приду на свет. И проникнул в царский двор. Моисею было 3 месяца. Он планировал попасть. Итак, смотрите, в чем проблема была вождей израильского народа? Проблема в том, что они гордились своим происхождением. Мы дети кого? Авраама. Но еще Иоанн Креститель сказал: порождение ехидны, не надейтесь на то, что вы дети Авраама. А Иисус сказал: если бы вы были детьми Авраама, вы бы меня, что? Вы бы меня приняли. А теперь смотрите, они гордились Моисеем, Авраамом, Иосифом. Они гордились Моисеем. Они гордились Давидом. Они гордились Соломоном. Гордились храмом. В то время, когда Стефан предстал, храм еще стоял, а потом он был разрушен в 40-м году. То есть слова Иисуса исполнились. Что же для нас здесь очень важно? Там написано, по зависти продали патриархи. Да? Точно так же Иисуса по зависти, потому что народ следовал за Иисусом, а они теряли. А почему? Они жили светской жизнью. Первосвященники боролись за власть, быть первосвященником. А Исаия говорит, в каком состоянии, в духовном состоянии народ израильский был. И он говорит, что он, то есть Иисус, пришел как росток из сухой земли. Вы видели сухую потрескавшую землю? Видели? Она вот такая вся потрескавшая. О чем это говорит? Смерть. Воды нету, все мертво. И представьте, вот так представлял собой Израиль, который гордился Моисеем, Иосифом, Авраамом, храмом и всеми делами, а были мертвы. Иисус пришел как росток из живой земли, из сухой земли, чтобы принести им жизнь, но гордость не позволила им увидеть в нем Мессию. В чем же поучительно для нас это? Дорогие, я много, но те годы, что я прожил сознательно в христианстве, я очень много видел. Когда человек вначале уверовал, он счастлив, дает обещание Богу служить до гробовой доски. У нас один брат был. Будем верны Иисусу до гробовой доски. Все. Правильные слова. Но сколько я видел, когда уходили, когда оставляли путь следования за Христом. О чем это говорит? Основные причины, даже не грех, не блуд даже не какие-то похоти, они меньше всего уводят людей и губят людей. А больше всего гордость. Когда человек приходит в церковь, он смиряется, он все хочет. Но когда он уже лет 10 там, уже так это, обжился, уже вот такой разговаривает. А если бы какой-то молодой верующий увидел, говорит, ты что, втихаря, порнофильм слышишь, что ты так, что ты меня учишь-то? Да? Ну, у нас таких нет. А смотрите, это кажется такое, он же не блуд, это видно. Иисус сказал, блудники, прелюбодеи, они вперед пойдут, потому что они конкретно видят разницу, а гордость, это же, ну, а гордость, она же незаметная. Она же проявляется даже в добродетели, раз сделал, чтобы, а, и все говорят, опа, молодец. Да, видали, сколько я пожертвовал? Да? А Бог гордым что? А смиренным благодать. Дьявол упал только по причине гордости. Он не возжелал поклониться Сыну Божьему. А почему? Потому что гордость. А если есть смирение, Сын Божий, аллилуйя. Но он преклонит колени. Но это уже ему не поможет, да? Потому что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Что я хочу сказать, дорогие, и себе, и вам. До гробовой доски, так до гробовой доски. Иисус сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда вы будете иметь покой души вашей. Но возьмите еще иго мое на себя и научитесь от меня. Да? То есть, когда мы берем власть Иисуса над собой и в смирении ходим, у нас все получится. Но как только мы перестаем смиряться, и как только нас задевает, почему со мной я уже и мне и так больно, о, и все. И дьявол тут как тут, это тебя обозвали земляным червяком, да? Помните сказка Маугли? Там удав такой, зверюга. А эта пантера говорит, чтобы разразить, чтобы она это, бандерлогом. Ты знаешь, они тебя называли земляным червяком? И удав, меня земляным... Даже в сказках это, да? Поэтому, допустим, как хочешь нас называют. Важно, чтобы мы были со Христом. Да? Нас называли баптистами, полтинниками, пятидесятниками, там, трясунами. Как только нас называли. Мы все еще живы, а те, кто нас обзывали, их сегодня нет. Слава Богу. Если мы говорим, Иисус, ты начальник и совершитель веры нашей, то Писание говорит, давайте взирать на Него и поступать так, как Он. А Он смирил Себя самого, быв послушен до смерти и смерти крестной. И за это Бог возвысил Его имя превыше всякого имени. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы помнили, то мы здесь не потому, что мы что-то сделали. Мы заслужили вечное проклятие, мы заслужили вечное осуждение. И то, что мы сегодня здесь, это Его благодать. Нам нечем хвалиться, нам нечем гордиться. Да и чем гордиться? Чем гордиться? Но дьявол приносит это ложное самолюбие. А это надо раздавить, потому что тогда, когда мы будем в смирении, Господь нас будет возвышать. И Он знает, когда и как возвысить нас. И Иосиф не сразу стал старым фараоном, правда же? Ему нужно было в доме Потифара поработать. А пришла жена Потифара. Ему выгодно было с ней время провести, правда же? Она потом сказала, знаешь, Потифар, у нас такой классный еврей, надо его в отпуск отправить к папе. Но он боялся Бога. И он ей, замужней женщине, говорит, ты же замужем. Ты что, забыл? Она забыла, что она замужем. Он говорит, послушай, твой муж дал мне все, кроме тебя. Как я сделаю плохо твоему мужу и согрешу пред Богом? Вот принцип, который сохраняет. Поэтому, слава Богу, что мы имеем сегодня Священное Писание. Пусть это будет авторитетом для тебя и для меня. И мы никогда не заблудимся. Господь есть пастырь наш. Аллилуйя.